дедовы времена. March 6, 1897. Детство. Турин. На холме за рекой дом, балкон, мать. Потом мать исчезает из пейзажа. Отец всхлипывает на балконе. Закат. Дед его утешает. Бог дал, Бог взял. У нас в семействе говорили по-французски, как в любом порядочном пьемонтском доме. Тут в Париже по выговору меня причисляют к выходцам из Гренобля. У них французский чистый, не то что шепелявенье парижан. В моем детстве было больше французского языка, чем итальянского. Поэтому я не выношу французов. Детство мое связано большей частью с дедом. Ни с матерью и ни с отцом. Я возненавидел свою мать за то, что она ушла, не попрощавшись, отца за то, что он ей не воспретил уйти, а также Бога за то, что он так все устроил, и деда за то, что он счел нормальным поведение Бога. Отец вечно мотался где-то, делал Италию, по его словам. За это Италия его славно отделала. Деда звали Джован Батиста Симонини, отставной офицер войска Савойского. Оставил ряды, если верно помню, когда Италию завоевал Наполеон. Определился на службу к флорентийским бурбонам. Тоскана тоже стала уделом семьи Буонапарте. Дед вернулся в Турин отставным капитаном с целым приданным разочарований. Шишковатый нос деда. Сблизи я только этот нос и видел, а еще чувствовал на лице брызги его слюны. Он был, как говорят французы, из бывших. Ностальгик. Пансьен режим, так и не смирившийся с революцией. Он не отказался от кюлотов. Икры были у него стройные. Кюлоты застегивались под коленками на золотые пряжки. Золотыми же пряжками украшались лаковые туфли. Жилет и верхнее платье черного цвета при черном галстуке придавали ему смутно-поповский вид. По прежним правилам тут требовался бы и пудренный парик. Но дед был против, поскольку париками украшались головы таких извергов, как Робеспьер. Я так и не понял, богат ли был дед. Но в радостях стола он себя не ограничивал. Из воспоминаний о деде и детстве первая — банна Кайода. В глиняном горшке, поставленном над углями на треножнике, кипит олей. В нем растертые анчоусы, чеснок и сливочное масло. Туда окунают кордоны, предварительно вымоченные в холодной воде и лимонном соке. Вымачивают их в молоке, но только не мой дед. Еще туда идут крупные сырые или печеные перцы, белокочанная капуста в листьях, топинамбур, молодая цветная капуста, а также, но дед считал, что это только у бедняков, отварные овощи, лук, свекла, картофель или морковь. Я охоч был к еде. Деду нравилось, что я толстею точно, — умиленно приговаривал он, — как недорощенный кабанчик. Брызжа слюной, дед делился со мной сокровенной мудростью. Революция, внучек, сделала нас рабами безбожного правления. Рознь между людьми возросла, вражда стала сильнее. всякий Каин своему брату. Когда свободы больно много, это не к добру. Когда ни в чем нехватки нет, тоже не к добру. Отцы наши были беднее и счастливее, они не теряли связь с природой. Современный мир дал нам пар, и ныне пар отравляет нашу сельскую местность. Нам дали механический ткацкий стан, и ныне многие ткачи лишились работы. Да и ткани стали не те. Человек, предоставленный себе самому, слишком зол и подл, чтобы быть ему свободным. Ту немногую свободу, которая человеку пристала, ему должны гарантировать самодержцы. Самым же любимым коньком деда был аббат Барюэль. Вот я наново ребенок и наново будто вижу этого Барюэля. Можно подумать, Барюэль жил у нас в доме. На самом-то деле его давно уж не было на свете. «Мальчик мой, когда сумасшествие революции потрясло все народности Европы, послышались голоса, утверждавшие, будто революция — не что иное, как последняя или новейшая глава мирового заговора, основанного еще тамплиерами, направленного против трона и алтаря, то есть против монархов, особенно королей Франции и Пресвятой Матери Церкви». Таким голосом был голос Барюэля, который в конце прошедшего века опубликовал свои мемуары для объяснения истории якобинства. «Но кто такие тамплиеры?» — вопрошал я, уже выучивший все ответы наизусть. Я давал деду возможность поговорить на излюбленные темы.
«Тамплиеры, милый мой, — это очень могущественный рыцарский орден, который короли Франции уничтожили, дабы завладеть сокровищами рыцарей, и сожгли большинство рыцарей на костре. Но те, кто уцелели, тайно учредили секретный орден, желая отомстить королю Франции. И действительно, когда глава Людовика XVI пала под ножом гильотины, неизвестный человек закарабкался на помост и поднял за волосы бедную голову с криком: «Жак де Мале, ты отмщен!» А Мале как раз был главой ордена тамплиеров. По приказу короля он был сожжен на стрелке острова Сите в Париже.
— А в каком году сожгли этого Жака де Мале?
— В 1314-м.
— Дайте я посчитаю, дедушка. Но это же было чуть ли не за 500 лет до революции. Что же, все эти 500 лет тамплиеры только и делали, что... прятались?
Они внедрялись в артели каменщиков, строителей соборов. Из этих артелей произошло английское масонство. Оно так называется, потому что участники считали себя франкмасонами, то есть вольными каменщиками.
А зачем каменщикам революция?
Барюэль понял, что и каменщики древних времен, и франкмасоны, и первые, и вторые были совращены и завербованы баварскими иллюминатами. Иллюминаты эти — опаснейшая секта, основанная неким Вейсгауптом. Каждый сообщник в ней знал только своего непосредственного начальника. Никто не имел сведений о руководителях, а тем более о намерениях этих руководителей. Намерения же состояли не только в прямой угрозе трону и алтарю, но и в основании общества без законов и без морали, где бы в общественном пользовании было не только имущество, а и женщины.
Господи, прости меня за то, что рассказываю подобное отроку,
но и он должен распознавать сатанинские тенета. Двойными узлами были повязаны с баварскими иллюминатами те попиратели всякой веры, которые сфабриковали гнусную энциклопедию. Вольтер, Даламбер, Дидро и вся их свора, подпевавшая заграничным иллюминатам, во Франции превозносившая век просвещения, а в Германии — просветление или разъяснение. Тайно объединяясь, дабы злоумышлять против короля, они образовали пресловутый клуб якобинцев в честь как раз того самого Якова, то есть Жака де Моле. Вот чьи подкопы довели до того, что во Франции разразилась революция.
Этот Барюэль сумел все-все понять.
Он не смог понять, как из рыцарей-христиан развилась секта недругов Христовых. Знаешь, это как будто дрожжи в тесте. Если мало дрожжей, тесто не растет, не набухает. А если дрожжей много, тесто растет. Что же это были за такие дрожжи, впущенные судьбой или дьяволом в изначально здравое тело тамплиерских отрядов и строительских артелей, с тем, чтобы набухло и зародилась из них самая на свете вредоносная секта, знаемая за все времена?
Тут мой дед выдерживал эффектную паузу, сводил лодочкой руки, будто для сосредоточения, хитровато улыбался и с рассчитанной триумфальной ложной скромностью ронял, скупо выцеживая слова. Кто на самом деле первым возымел храбрость выговорить ответ? Это был как раз твой дед, милейший юноша. Прочитавши книгу Барюэля, я немедленно написал ему письмо. «Там, у дальней стены комнаты, поди, мальчик, принеси мне ту шкатулку, которую видишь у стены». Я тогда шел и приносил. Дедушка открывал шкатулку золоченным ключиком, который в обычное время находился у него на шее, и вытаскивал пожелтелый лист 40-летней давности.
Это оригинал письма. Барюэлю я тогда отослал список.
Дед читает с драматическими паузами.
Соблаговолите, государь мой, от немысленного служаки, каковым являюсь, принять уверение в совершеннейшем восхищении вашим трудом, ибо по праву должен бы он именоваться главнейшим произведением минулого века. О, как сорвали вы маски с множества подлых сект, протаскивающих Антихриста! Они же заклятые враги не только христианского вероучения, но и любого культа, любого общества, любого ордена. Одну из сект, однако же, вы тронули вовсе мало. Может, и с умыслом. Она из всех самая видная, а значит, менее потаенная. И все же я нахожу, что у ней могущество примечательное, памятуя о громадных роскошах и покровительствах, коими пользуется она почти во всех государствах Европы. Вы угадали уже, сударь, подразумеваю секту иудейскую. Она по виду отделена и противница прочих сект. По виду, но не по правде. Стоит какой-либо из тех сект высказаться врагинью христианского рода, как тут же евреи ее покроют, прикроют, оплатят и защитят. Их золото и серебро изливается на современных софистов, франкмасонов, якобинцев, иллюминатов. Евреи таким образом со всеми прочими сектантами в смычке, и их цель — изничтожить христианский мир. И не думайте, достоуважаемый мой, что я присочинил. Я ни единого словечка не привожу тут, которое не было бы мне подсказано евреями самими.
— А как вы вызнали эти вещи от евреев?
— Мне было 20 лет, чуть больше. Я был молодым офицером Савойских вооруженных сил. Наполеон тогда захватил Сардинию и Пьемонт. Нас разбили при Мелизима. Пьемонт аннексировали к Франции. Это был триумф безбожных бонапартистов, которые охотились за нами, королевскими офицерами. Хотели перевешать нас за шеи. По общему мнению, не имело смысла разгуливать в армейских мундирах. Да и ни в каком виде не имело смысла разгуливать. Мой отец имел коммерцию. У него был знакомый еврей, ростовщик. Он был должен отцу, не знаю, за какое благодеяние. И на неделю, покуда страсти не откипели, и я не выбрался из города к далеким флорентийским родственникам, он предоставил мне в распоряжение, за дорогую цену, естественно, а как же, облезлую комнатенку в гетто. Еврейское гетто было в точности позади нашего дворца, между улицей Сан-Филиппо и улицей Розин. Очень мало хотелось мне валандаться с подобной швалью, но в этом месте, в единственном, никто бы не подумал меня искать. Евреям было запрещено выходить оттуда, а приличные люди туда ногой не ступали. Тут дедушка загораживал глаза рукой, отгоняя невыносимое видение. Вот так я и пережидал, пока минует угроза. В загаженных трущобах, где ютилось по 8 человек в квартиренке. Всех там удобств — кухня, койка и отхожее место. На лицах у всех анемия, кожа восковая, с голубыми жилами, точь-в-точь севрский фарфор. И каждый норовил забиться в темный тихий угол, где только свет тусклой свечки. В их лицах ни кровинки, сами желтые, с волосами цвета рыбьего клея. Бороды неопределенные рыжины, а если черные, то цвета заношенного лапсердака. Не в силах переносить смрад своего поместилища, я слонялся по 5 дворам гетто, и до сих пор ясно помню их названия. Большой двор, духовный двор, виноградный, двор таверны и двор террасы. Сообщались они убогими переходами, темными портиками. В наши времена повстречаешь иудея и на Карловой площади. Где угодно их ты повстречаешь. Савойская династия полностью перед ними разоружилась. Но в те времена евреев еще держали строго, как селедок в бочке, в бессолнечных переулках. В их чадной и смрадной толпе меня бы давно уж вытошнило. Право, не страшись я сильнее всего бонапартистов. На этом месте мой дедушка медлил и прижимал к губам утиральник, как чтобы убрать рвотную слюну изо рта. И эти-то меня спасали. Какое унижение! Но должен я заметить, как мы, христиане, презирали евреев, так и евреи с нами не нежничали, даже ненавидели. И, впрочем, до сих пор они ненавидят и сейчас. Поэтому я рассказывал им, будто родился в Ливорно, в еврейской семье. Воспитан был дальними родственниками, которые меня, к моему прискорбию, окрестили. А в сердце был и остаюсь настоящим евреем. Эти признания их не поражали, потому что, по их словам, Многим выпала такая же судьба, так что они уже, право, устали удивляться. Единственный, кто хорошо принял мои рассказы, это был старик, проживавший на дворе террасы, рядом с пекарней, где готовили мацу. Добираясь до этой встречи, дедушка возбуждался, и далее уже в рассказе появлялась характерная жестикуляция и бешеное вращение глаз в подражание тому самому еврею. Имя его было Мордухай. Происходил он, кажется, из Сирии. В Дамаске он был вовлечен в печальные события. В их городе пропал из дома мальчик, какой-то там араб. Никто и не подумал думать на евреев. Все были убеждены, что евреи убивают для своих нужд исключительно христианских младенцев. Но когда во рву были найдены бедные останки, истерзанные, истолченные в какой-то ступе, подробности преступления настолько совпали с тем, в чем обычно подозревают еврейских злодеев, что жандармы волей-неволей рассудили. Близится Пасха. Занадобилась христианская кровь для замеса мацы. Не сумели найти христианского младенца. Ну, евреи полонили младенца арабского, окрестили его, а потом истолкли в ступе для торжественных надоб. «Как ты знаешь, — приговаривал дед, — крещение имеет силу в каждом случае. Крестить может всякий. Крестить именем Свято-Римской Церкви. Это коварным иудеям ведомо, и они без какого бы то ни было стыда произносят: «Крещаю, как крестил бы христианин, в коего идолопоклонства я не верую, но в кое верует он сам, все бесконечно». Хорошо еще, что маленькому мученику этим образом, по крайней мере, открывают ворота в рай, хотя и ради дьявольского замысла. Мордухая заподозрили сразу. Чтобы его разговорить, руки ему связали за спиной, повесили на ноги гири и раз 12 уронили его с высоко поднятой лебедки на землю. Потом подсунули ему серу под нос и потопили его в ледяной воде. И только он высовывал голову, ее запихивали под воду, покуда он во всем чистосердечно не сознался. Вернее, не назвал имен 5 своих соплеменников, совершенно непричастных, которых и казнили. А его со всеми вывернутыми суставами пустили из темницы на волю, но он тогда уже лишился ума. Тут кто-то милосердный его отправил на торговом корабле в Геную, а то бы прочие евреи забили его камнями. Рассказывали также, что на корабле его оплел своими речами Барнабит, уговоривший его креститься. И Мордухай, надеясь на вспомоществование при своем въезде в Сардинию и Пьемонт, притворно принял крест, в душе своей продолжая пестовать отцовскую веру. То есть будто бы Мордухай стал одним из тех, кого христиане зовут маранами. Как вдруг ни с того ни с сего в Турине
Потребовав себе пропуск в гетто, он начисто отверг какое бы то ни было вероотступничество. Поэтому в гетто он прослыл лжеиудеем, в душе своей сохраняющим христианство, то есть двойным мараном. Но поскольку никто не мог проверить все эти тянувшиеся из-за моря слухи, из милосердия к умопомешанному его содержали на подачке в конурке, который самый нищий житель гетто погнушался бы. По мнению деда, что бы там ни числилось за мордухаем в Дамаске, безумия на самом деле в старике не было, а была в нем неутолимая ненависть к христианам, когда в своей беззаконной конуре, держа трясущейся ладонью его руку и вперяясь в него очами, сверкавшими через темноту, мордухай клялся деду, что отныне все существование и жизнь его посвящены отмщению. Мордухай открыл деду, что Талмуд предписывает ненависть к христианскому семени, что ради совращения христиан евреи придумали франкмасонство, которого он, Мордухай, является одним из тайных предводителей, повелевающих неаполитанской и лондонской ложами, но должен пребывать в потаенности, в негласности, в подполье. Иначе его заколют кинжалами иезуиты, которые охотятся за ним везде и повсюду. При разговоре он оглядывался, будто боясь, что из темного угла высунется иезуит с кинжалом. Потом обстоятельно высмаркивался, пенял на свое нынешнее стесненное положение, а после этого хитро и мстительно улыбался в блаженстве, что миру неизвестна его истинная и ужасающая власть. Его сальные руки сжимали ладони Симонини. Продолжались необыкновенные рассказы. Мордухай намекал также, что, пожелая Симонини, Мордухаева секта примет его в лоно с радостью и допустит его в самую тайную из лож масонских. И доверил Мордухай ему также, что Мани, пророк секты манихеев, как и зловредный горный старец, напитывавший дурманом своих ассасинов с целью посыла их на убийство христианских правителей, что они оба на самом деле были еврейского семени, что франкмасонские и иллюминатские общества основаны евреями, и от евреев ведут свое начало все секты антихристианские, столь многочисленные в нынешнем мире, что в них уже немало миллионов сообщников и женского, и мужеского пола, любого сословия, ранга и любого звания, не исключая многочисленных священников и даже некоторых кардиналов, и что в скорости имеется надежда заполучить даже римского папу к себе в ряды. И как бы ни преминул отметить дед, действительно, с тех пор, как взошло на трон Петра столь двусмысленное создание, как Пий IX, Мордухаев план уже не кажется таким абсурдным. Иудей продолжал, чтобы лучше обманывать христиан, заговорщики сами прикидываются христианами, путешествуя и переходя из одной страны в другую, пользуясь подложными крестильными свидетельствами, приобретенными у подкупленного священства, подобным способом рассчитывая силою богатства и обмана, получить от всех правительств гостеприимство и гражданские права, которые получили во многих странах. А обзаведшись гражданскими правами наравне с населением, они планируют присваивать и приобретать земельную собственность и средствами ростовщичества отчуждать христиан от их имений и от их сокровищ. Евреи наметили себе менее чем за 100 лет поработить мир, изничтожить все прочие секты, возвеличить свою собственную, построить не меньше синагог, чем имеется сегодня христианских церквей, и свести христиан к состоянию рабов. «Таково, — заключал свою речь дед, — письмо, посланное мною Барюэлю. Может, я при пересказе и усугубил его смысл неким образом, представляя дело так, будто мною слышано было это от всех на свете евреев, в то время как на самом деле только от одного. Но я действую в убеждении, что Мордухай выдал мне непреложную истину. И вот что я писал в завершении. Дай тебе дочитаю документ до конца. Таковы, мой сударь, мерзостные проекты иудейской нации, дошедшие до моих собственных ушей. Поэтому было бы превыше всего желательно, чтобы живое и превосходное перо, подобное вашему, открыло бы читающим глаза на сущность сказанных правительств, призвало бы читающих возвратить сказанный народ в ничтожество, которое ему приличествует, в коем наши более нас политичные и более нас рассудительные пращуры неукоснительно его держали. Посему, милостивый государь, я личным именем заклинаю вас простить о грехе слога честному итальянцу и слуге Отечества. Пренебрегите теми нечистотами, которые, может статься, вы с досадой сочтете в моем послании. Да воздастся вам щедрой дланью Божией обильное награждение за те сиятельные слова, коими вы обогатили его церковь. И да вдохновит он повсеместно во всех читающих высочайшее к этим словам почтение и глубочайшее уважение, в коих заверение имею я честь, милостивый государь, просить вас принять, как покорнейший и нижайший ваш слуга Джованни Батиста Симонини. Прочитав это всякий раз, в то время как дед укладывал письмо обратно в шкатулку, я задавал один и тот же вопрос.
А что ответил аббат Барюэль?
Не удостоил меня ответом. Но поскольку у меня водились друзья в римской курии, я вызнал и убедился, что этот боязливец поостерегся распространять полученные от меня истины, дабы не дать ход преследованию евреев, которому у него не хватило духу призывать, поскольку он считал, что среди оных попадаются и невиновные. Возымели, видимо, действия и интриги французских евреев того времени. Наполеон встречался с представителями Верховного Синедриона, ища у них поддержки собственным амбициям. И кто-то, несомненно, намекнул аббату, что не рекомендовалось ему мутить тогдашнюю воду. Но в то же время Барюэль поостерегся замалчивать. Он переслал оригинал моего письма его святейшеству Пию VII, а копии — нескольким епископам. И не только. Он ознакомил с письмом кардинала Феша, в то время председателя собора Галиканской церкви, дабы тот представил сей документ Наполеону. Тем же порядком осведомил он и главу полицейского управления Парижа. После чего парижская полиция, как мне сказали, навела обо мне справки при римской курии, желая знать, авторитетный ли я свидетель. И черт меня побери! Я оказался авторитетным! Кардиналы не могли не признать. Короче говоря, Барюэль старался угождать и нашим, и вашим. Не желал ворошить муравейник еще хуже, чем уже его разворошила опубликованная им книга. И тем не менее, втихомолку распространял мои открытия по миру. А надо тебе сказать, что Барюэля воспитывали иезуиты, пока Людовик XV не выдворил иезуитов из Франции. Барюэль потом принял сан в качестве священника в миру, а впоследствии снова превратился в иезуита, когда Пий VII вернул ордену полную легитимность. «Ну, тебе известно, что я пылкий католик и чту любого, на ком надета ряса. Но как ни кинь, иезуит — это все же иезуит. Говорит одно, делает другое, делает второе, говорит третье». Брюэль вел себя в точности так. Дед хихикал, прыская слюной сквозь немногие стоявшие во рту зубы, наслаждаясь хлесткой сардоничностью собственных речей. — Так-то вот, Симонина, дожил я до старости, не соглашавшись быть вопиющим в пустыне. Кто в мои слова не желал вслушаться, ответит за это перед Господом. Однако вам-то, юным, я все же передаю факел свидетельства. Распроклятущие евреи все захватывают и захватывают власть, а наш трусливый правитель Карл Альберт все уступает и уступает. Но его же и сметет сила их заговора.
— Как? Здесь, в Турине, тоже заговор?
— переспрашивал я. Дед обводил вокруг взглядом, будто страшился чужих ушей. Тени заката окутывали комнату. — Здесь и повсюду, — отвечал он, — окаянная раса. Их Талмуд говорит, как мне известно от тех, кто умеет читать его, что евреи должны проклинать христиан трижды в день и просить Бога, дабы он сокрушил христиан и извел их. Если кто-то из евреев встретит христианина у пропасти, он обязан столкнуть того вниз. Знаешь, почему тебя назвали Симонина? Я так пожелал. Пожелал, чтобы твои родители нарекли тебя в честь Симонина Святого, младенца-мученика, который в 15 веке в Трентинской области был похищен евреями. Те его замучили и разрубили на куски, выцедили кровь невинную для своих религиозных обрядов. Будешь упрямиться и не спать? Вот увидишь, придет к тебе ночью злой еврей Мордухай. Так пугал меня дед перед сном. Я не мог заснуть как раз из-за этого. В своей комнатке под крышей я прислушивался к тишайшему шуму или скрипу. Мне казалось, будто слышатся на деревянной лестнице шаги адского старца, явившегося утащить меня в свою обитальню. Он заставит меня есть опресноки, спеченные на крови невинных младенцев. Рассказы эти смешивались у меня в голове с другими россказнями, слышанными от мамки Терезы, древней няньки, выкормивший в свое время моего отца и еще ковылявший тогда по дому. Мордухай пришепетывал, брызжа помойными слюнями.
— Чую я! Чую я! Христианским духом пахнет!
Я дорос почти до 14 лет, и меня стало тянуть в район старинного гетто, к тому времени выхлестнувшегося из древних границ. В Пьемонте как раз тогда отменяли традиционные ограничения. Околачиваясь в непосредственной близости от гетто, я, наверное, встречал сплошь и рядом этих самых евреев. Но мне уже было известно, что они не одеваются по своему исконному фасону, а переряжаются. «Переряженные ходят», — негодовал мой дед, — «переряженные». И их не удается распознать. Слоняясь у гетто, я заприметил одну черноволосую девицу, которая каждое утро появлялась на Карловой площади, неся какую-то корзинку под платком. Разносчица, видать, из лавки, сияющие глазки, бархатные ресницы, матовая кожа. Не могла она быть иудейкой, происходить от чресл, описанных дедушкой уродов, коршуноподобных хищных созданий с язвительными глазами. Не могли они рождать таких женщин. Однако жила-то она, несомненно, в гетто. Впервые в жизни я обратил взор на особу женского пола. За исключением старой няньки Терезы, каждое утро я занимал место наблюдателя на площади. Видел ее еще издали, и у меня колотилось сердце. Бывали утра, когда ее не было. Я шатался по площади, будто ища выхода для бегства, и не находя выхода. Не покидал эту площадь долгими часами. Хотя дед уже, поди, усаживался за стол и грозно лепил пальцами шарики из мякиша. Однажды я осмелился к ней подойти и спросил, не решаясь глянуть в лицо, не поднести ли ей корзинку. Она ответила надменно, на туринском диалекте. Сказала, что сама справляется превосходно, и назвала меня при этом не барином, а борчонком. Впоследствии я не старался увидеть ее, и никогда и не увидел. Меня унизила дщерь сионская за то, что я толст. Как бы то ни было, с тех пор я объявил войну потомицам Евы. В бытность мою отроком дед не посылал меня в школы королевства, утверждая, что там преподают только карбонарии и республиканцы. Я просидел эти годы дома, смотрел, как другие мальчишки играют возле реки, сидел, как обокраденный. Обидно было томиться взаперти с очередным иезуитом-учителем, которого дед выбирал в соответствии с моим возрастом среди черного воронья, окружавшего его. Я люто ненавидел каждого очередного учителя. Не только за битье линейкой по пальцам, но потому еще, что мой папаша в те редкие дни, когда он рассеянно беседовал со мной, подуськивал меня против поповского сословия. «Но мои же учителя не попы, а иезуиты!» — возражал я. «Ну так это еще хуже. Не доверяй иезуитам, не доверяй им никогда. Знаешь, что писал о них один священник? Заметь себе, священник, не масон, не карбонарий, не иллюминат, друг сатаны, как часто любят их изображать, а ангельского добротолюбия священник, аббат Джаберти. Именно иезуитство умоляет, гонит, мучит, оклеветывает, преследует и разоряет людей, одаренных свободою духа. Именно иезуитство изгоняет с публичных должностей людей порядочных и достойных и заменяет их никчемными и подлыми. Именно иезуитство мешкает, задерживает, стопорит, стреножит, расслабляет, препятствует тысячами способов в деле общественного и частного образования, насаждает обиды, недоверие, пристрастность, ненависть, ссоры, явные и потаенные раздоры между личностями, семействами, классами, государствами, правительствами и народами. Иезуитство плющит умы, разбивает сердца, парализует волю. Где иезуиты? Там бездеятельность, а она развращает юношество. Где иезуиты, там лицемерная и уклончивая мораль, а она развращает зрелый возраст. Иезуиты разрывают, холодят и гасят дружеские связи, кровные узы, сыновнюю привязанность, священную к родине любовь у подавляющего числа граждан. В мире нет столь бессердечной секты, это так писал Джоберти, столь бездушной, жесткой и немилосердной во всем, что касается защиты собственных интересов, как общество Иисусова. за сладко-льстивыми личинами, медово-приторными речами и всеми вкрадчивыми и мягкими повадками у иезуитов, соблюдающих правила и дисциплину общества и слепо подчиненных начальству, таится железный характер, несгибаемый святыми чувствами, несгибаемый благороднейшими привязанностями. И иезуит неукоснительно выполняет завет Макиавелли о том, что где пекутся о благоденствии Отечества, нет места рассуждениям о справедливости или неправедности, о милосердии или лжи. В этих интересах их воспитывают с младенчества в интернатах, дабы не свыкались с семейным теплом, не обретали бы друзей, а жили в предрасположении доносительства по начальству, о наималейших упущениях самых дружественных товарищей, смиряли бы всякие движения сердец и располагались к безоговорочному подчинению. Аки-труп. Джоберти пишет, что индийские фансигары, члены секты душителей, жертвы приносят своим божествам врагов, умерщвляя их петлями или ножами. Иезуиты же убивают души людские языками, будто рептилии, или же перьями. «Хотя комично, — завершал мой отец, — что эти свои идеи Джоберти позаимствовал из романа, опубликованного за год до выхода его сочинения, из вечного жида Эжена Сю». Отец, черная овца в почтенном семействе. Верить деду, мой отец якшался с карбонариями. Отец же в полголоса рекомендовал мне не обращать внимания на деда в бред. Но то ли от стыдливости, то ли от уважения к родителю, или от равнодушия ко мне, он все же не распространялся о собственных убеждениях. Приходилось мне подслушивать разговоры деда с его иезуитами и даже болтовню мамки Терезы с нашим дворником, чтобы угадать, что отец принадлежал к тем, кто не только хорошо относился к революции и к Наполеону, но и даже полагал, что Италии уже пора скинуть иго Австрийской империи и правление династии Бурбонов, скинуть власть папы и провозгласить себя тем, о чем дед просто слышать не мог. Провозгласить себя объединенной Италией. Это я подслушивал, а прямые назидания по этим вопросам я получал от падре Пертуза, очень похожего на хорька. Падре Пертуза вводил меня в курс современной истории точно в том ключе, в каком дед излагал историю прошлых веков. Позднее, когда все толковали о карбонарских движениях, я узнавал о них же подробнее из газет, приходивших отцу, в том числе и в его отсутствие, которые мне удавалось выкрадывать, прежде чем они попадали в руки деда. Тот моментально уничтожал их. Помню, что мне полагалось учиться тогда греческому и латыни у падре Бергамаски, столь дружившего с дедом, что в особняке ему была выделена комната неподалеку от моей. Падре Бергамаски. В отличие от падре Пертуза, он был не стар, неплох собой, с волнистыми волосами, с недурно очерченным лицом, приятной манерой разговора и в изящной сутане. Таким он красовался, по крайней мере, в домашних стенах. Помню белые руки его с утонченными пальцами и чуть более длинными ногтями, нежели думаешь увидеть у духовного лица. Он усаживался обычно позади меня, корпевшего над книгой, и, поглаживая по голове, предостерегал от множества опасностей, грозящих неосмотрительному отроку. Объяснял, что карбонарство — не что иное, как одна из личин самой главной из имеющихся напастей — коммунизма. «Коммунисты, — пояснял иезуит, — до самого последнего времени не внушали опасений. Но после публикации манифеста пресловутого Маркса...» Он звучит как-то в этом роде, похожая фамилия. «Следовало бы обличить и заклеймить их происки. Ты еще не знаешь об обете Дюнтерлакен, достойная правнучка Вейсгаупта, прозванная великой девой швейцарского коммунизма». Почему-то отец Бергамаски особенно сходил с ума даже не от миланских или венских бунтов, которые всех беспокоили в то время, а от религиозных конфликтов в Швейцарии между католиками и протестантами. Бабета, в грехе родившаяся, росла среди обжорства, краж, разбойничества и крови. О Господе не слышала ничего, кроме обильных богохульств. Во время заварушек под Люцерном, когда протестанты убивали католиков из лесных кантонов, именно Бабету призывали: «Вырежь сердце у него, вырви глаза!» Бабетта, развивая на ветру белокурую шевелюру вавилонской блудницы, таила под своими прелестями натуру первозвестницы тайных обществ, дьяволицы, задумывавшей плутовство и обманы каждой клики заговорщиков. Она внезапно появлялась и так же неожиданно исчезала, подобно миражу. Ведала заповедными тайнами, вскрывала депеши, не разламывая печати. Как аспид, проникала в самые недоступные кабинеты Вены, Берлина и даже Петербурга. Подделывала векселя, фальсифицировала номера на паспортах. Еще малолетней девчуркой она изучила науку отравлений и подливала капли тем, кого указывала ей ее секта. Она казалась одержима сатаной по лихорадочному ее могуществу и притягательности ее взглядов. Я вытаращивал глаза. Я даже старался не слушать Бергамаски, но делать нечего. По ночам мне снилась Бабетта Дюнтерлакен. В полубреду я пытался изгнать фантом белокурой дьяволицы с распущенными волосами по плечам. По обнаженным, разумеется, плечам.
О, сатанинский благоуханный призрак, вздымающийся от распутного жара Персии, безбожная и греховодная плоть! Я вожделел ее и сочетал с ней свой дух, то есть пронизанный ужасом от единой мысли дотронуться до нее даже кончиками пальцев, я испытывал зверское желание стать как она. В такой же степени всевластным и настолько же тайным и сильным, способным подделывать номера на паспортах и губить существ противоположного пола. Наставники мои уважали хороший стол. Этот грешок, похоже, во мне прижился надолго, на всю зрелость. Я помню за столом атмосферу ликования, разве что лишь в самой малой степени богоугодно сдерживаемого. Это преподобные отцы полемизируют о достоинствах пьемонтского отварного мяса, сготовленного по указанию деда. Для этого требуется отборная бычачья мякоть, хвост, подбедерок, колбаски, телячий язык, головка, свиная нога, курица. Кроме того, луковица, две морковины, два побега сельдерея, пучок петрушки. Каждый мясной разруб требует своего времени. Но когда все они сварятся, подчеркивал дед, причем сидевший рядом отец Бергамаски энергично соглашался и кивал головой, выложив сварившееся мясо на блюдо, необходимо густо осыпать его крупной солью и плеснуть на него черпачок другой кипящего бульона, чем усилится его вкус и аромат. Гарнира почти не надо, разве что несколько картофелин. Зато важны подливки и соусы. Виноградная мустарда, хренный соус, мустарда из фруктов с горчицей и не имеющие равных себе, безапелляционно утверждал дед, зеленая подлива, пригоршня петрушки, четыре анчоусовых филея, хлебный мякиш, наложенная сверхом ложка каперсов, долечка чеснока и сваренный вкрутую желток. Все это должно быть тонко перетерто с аллеем и отстом. Вот они, припоминаю, наивысшие радости моего детского и подросткового возраста. Чего же лучшего можно пожелать? Душный полдень. Я над уроками. Падре Бергамаски в молчании сидит за моей спиной. Его рука нажимает на мой затылок. Он нашептывает что столь набожному, рассудительному отроку, желающему избегнуть соблазнов противоположного пола, он рад был бы предложить не только отеческое дружество, но и теплейшую близость, которую может предоставить мужчина в расцвете лет. С той поры я не позволил ни одному попу к себе прикоснуться. Не значит ли это, однако, что ныне я переезжаюсь в аббата Далла Пикколо, чтобы сам прикасаться к кому-то там? В мое 18-летие дед, желавший видеть меня адвокатом, в Пьемонте адвокатом величают любого, кто обучался юриспруденции, смирился с мыслью, что пора уж мне покидать кров отчий. Я отправился в университет. Впервые в жизни я встретился с ровесниками. Но чересчур поздно. Я не сумел преодолеть отчужденность и не мог понять их придушенные смешки, значительные взгляды, когда заходила речь о женщинах. Они передавали друг другу книги, отпечатанные во Франции, со скандальными гравюрами. Так что я проводил время один и только читал. Мой отец подписывался на парижскую «Конституционель», где печатали поглавно вечного жида Эжена Сю. Я, естественно, накидывался на каждый выпуск. Тут-то и узнал я в подробностях, как коварное общество Иисуса через самые лютые преступления завладевает чужими наследствами, попирая права неимущих и непорочных. Наряду со враждой к иезуитам это чтение зародило во мне любовь к приключенческим романам. Я нашел на чердаке дома ящик с книгами, которые, думается, были отложены отцом подальше от дедовых глаз. С ними я, точно так же укрывая от деда свой нелюдимый удел, проводил сутки напролет, немилосердно калеча себе зрение. Парижские тайны, три мушкетера, граф Монте-Кристо. Начался преснопамятный 1848 год. Все студенчество ликовало по поводу восшествия на папский престол кардинала Мастаи Ферретти, папы Пия IX, который за 2 года до того предоставил амнистию по политическим делам. Год начался антиавстрийскими выступлениями в Милане. Горожане даже отказались от курения, дабы побольнее ущемить имперскую королевскую казну. По отзывам моих туринских однокашников, главными героями были миланские студиозусы, не отвечавшие на провокации солдат и полицейских офицеров, какими бы ароматными сигарами те не пытались их раздразнить. В том же месяце заполыхали революции в королевстве обеих Сицилий, и Фердинанд II пообещал народу конституцию. В Париже восставшие массы опрокинули трон Луи Филиппа, и была провозглашена опять, и клялись, что навсегда, республика. Отменена смертная казнь за политические преступления, отменено рабство, введены общенародные выборы. Римский папа тем временем, в марте, не только принял конституцию, но и провозгласил свободу печати, а также освободил евреев, жителей гетто, от многих унизительных поборов и треб. Ввел у себя конституцию и великий герцог Тосканский, в то время как Карл Альберт принял статут Сардинии и Пьемонта. В довершении к этому революционные движения в Вене, в Богемии и в Венгрии и 5 дней и 5 ночей Миланского восстания привели к уходу из Италии австрийцев. Тут пришло в движение пьемонтское войско, дабы захватить освободившийся Милан и присоединить к Пьемонту. Мои товарищи шушукались также и о появлении какого-то коммунистического манифеста. Выходило, что радуются ему не только студенты, а и рабочие, и люди низкого социального положения. Все были убеждены, что очень скоро последний поп будет повешен на кишках последнего короля. Ну, новости были не только радостными. Карл Альберт терпел поражение одно за другим. Его считали предателем и миланцы, и все прочие патриоты. Пий IX, испуганный убийством одного своего министра, укрылся в Гаэту под крыло к королю обеих Сицилий. Проявил двурушничество, выказал себя не таким уж либералом, каким он представлялся поначалу. Но в Рим тем временем подоспели и Гарибальди, и люди Мадзини, и в начале следующего года была провозглашена Римская Республика. Отец мой в марте окончательно исчез из дому. Мамка Тереза утверждала с убежденностью, что он примкнул к мятежникам в Милане. Но в декабре один приживал иезуит принес нам сведения о том, что отец достиг мадзинианцев, шедших на штурм Римской Республики. Переполошенный дед сыпал отчаянными пророчествами о скором переходе Аннус Мирабилис прекрасного года в Аннус Харибилис ужасный год. В определенном смысле он был прав. Пьемонтское правительство упразднило орден иезуитов с конфискацией всех их имуществ и, применяя тактику выжженной земли, распустило также все ордена так называемых иезуитствующих. Ордена облатов святого Карла и Пресвятой Марии, а также лигуаристов. «Пришествие Антихристово грядет!» — сокрушался дед, и, конечно, приписывал это махинациям евреев, видя, как сбываются самые мрачные провозвестия Мордухая. Дед дал убежище и иезуитам, укрывавшимся от народного гнева на время поисков какого-нибудь мирского ордена, куда им примкнуть. В начале 1849 года их наехало множество нелегальных, бежавших из Рима и рассказывавших ужасающие несчастья. Падре Пакки, после чтения «Вечного жида» Эжена Сю, в Падре Пакки мне виделось воплощение отца Родена, мерзкого иезуита из книги, жертвующего любой моралью во благо своего ордена. Отчасти я связывал их, потому что Падре Пакки скрывал свое иезуитство под светским платьем. На нем был затасканный сюртук с хлопьями перхоти на заклякнувшем поту поверх воротника. Вместо галстука — растянутая тряпица. Жилет из черного сукна, сквозь дыры в нем просвечивала бортовка. Крупные штиблеты, обляпанные грязью, оскверняли повсеместно наши изысканные ковры. Лицо он имел испитое, тощее и линялое, волосы пегие и сальные, вечно прилипшие к вискам, черепашьи глаза и фиолетовые поджатые губы. Недовольствуясь тем, что уж и простое его присутствие за столом лишало многих людей аппетита, он еще и подбавлял своими историями. При этом у него были стиль и тон иступленного проповедника.
«Друзья мои, голос мой дрожит, однако я вынужден сообщить вам чрезвычайное известие. Парижская проказа рыщет по Италии. Луи Филипп отнюдь не святой, но все же он давал отпор анархии. А вот теперь, недавно в Риме, я вспоминаю, что творилось в Риме. Римляне ли это? Оборванные, расхристанные, преступные? За чарку вина они уступили бы и вход в рай. Это не народ, а плебс. К тому же в Риме они столкнулись с самыми жалкими подонками итальянских и зарубежных городов, с гарибальдийцами, с мидзанианцами и превратились в слепое орудие всяческого зла. Вы не знаете, сколь неописуемые мерзости творили республиканцы. Врывались в церкви, разрушали урны мучеников и развеивали пепел по ветру, пользовались урнами, как урыльниками. Священные престолы алтарей выносили, вымазывали экскрементами, кинжалами наносили царапины на изваяние непорочной девы, священным изображением святых выкалывали глаза, писали углем на образах площадную брань. Священника, запротестовавшего против республики, затащили в подворотню, пронзили кинжалами, выкололи ему глаза и вырвали язык, выпустили ему кишки, обмотали кишками шею и ими же задушили. И не верьте, что коли Рим освободят, поговаривают уже, что на подходе подмога из Франции, мидзанийцы будут разбиты. Они порасползлись по всем провинциям Италии. Они предусмотрительны и лукавы. Они симулянты и притворщики. Сметливы, настырны, упорны, настойчивы. Они стекаются на сходки в тайных укрывищах в городах.
с несказанным лицемерием просачиваются в тайные кабинеты власти, в полицию, во флот, в военные штабы. И мой-то сын один из них, — печаловался дед, скорбящий и душой, и телом. Тут как раз на стол поступало тушеное мясо в вине Бароло. «Этому сыну не дано понять, — не утихал дед, — великолепие говядины, протомленной с луком, морковью, сельдереем, шалфеем, розмарином, лавром, шляпками и черенками гвоздики, корицей, можжевельником, солью, перцем, маслом, аллеем и сверх всего доброй бутылью отличного Бароло. Подается с полентой или с картофельным пюре. Бунтуйте! Бунтуйте вместо этого! Забыли, в чем вкус-то жизни. Хотите выгнать из Италии папу и впредь питаться буйобесом по ницской моде, по моде нищего рыбака Гарибальди? Бога забыли совсем, правослово! Бога забыли!
Бывало, падре Бергамаски переодевался в городское платье и куда-то уезжал, предупреждая, что вернется через несколько дней. Но куда и зачем не говорил. Тогда я пробирался в его комнату, напяливал на себя сутану, уходил искать зеркало, становился перед зеркалом и приплясывал, любуясь на себя, как... Прости, Господи, женщина. Или как подражатель женщине, или как подражатель подражателю женщин. Если окажется, что аббат Далла Пикколо — это я, значит, найдена первопричина. И вот они, отдаленные истоки моего... театрального любительства. Я нашел в карманах сутаны деньги. Падре явно забыл о них и решил предаться чревоугодию, а для того пустился в исследование некоторых частей города, которые знал только понаслышке. Одетый и иезуитом, не смущаясь тем, что вон и времена уж сам по себе этот наряд казался вызывающим, внырнул я в переулки Болона, района в окрестностях Порто-Палаццо, где жило отребье общества. Отсюда выходили на завоевание города по утрам самые отпетые лиходеи. И тем не менее, перед праздниками именно рынок у Порто-Палаццо представлял собой самую колоритную картину, где толкались зеваки, жались кухарки около латошников, служанки стайками впархивали в мясные лавки, мальчишки стояли, как вкопанные, перед прилавками с халвой. Обжоры закупали кур, дичь и колбасы. В кабаках места не было свободного. Развивающейся сутаной я цеплялся за наряды шедших дам и разглядывал краешком глаза, богоугодно потупленного и уставленного на сжатые руки, шейки женщин, шляпки, чепчики, косынки и вуали. Меня дурманило основание дилижансов и карет, крики, вопли и грохотание. Возбужденный всеми этими дивами, до тех пор укрывавшимися от меня и отцом, и дедом, каждым по отдельным соображениям,
я добрался до наиболее знаменитого места тогдашнего Турина. В одежде иезуита, наслаждаясь производимым фурором, я вступал в кафе «Бичерин» около церкви Утешения и принимал в руки латунный подстаканник, куда был вставлен стаканчик с бичерином, дивной смесью молока, какао, кофе и ароматных специй.
Я не знал, что вскоре Бичерин прославится благодаря Александру Дюма. Дюма, кстати сказать, мой идол. Не знал я этого, но в свои 2 или 3 налета на Бичерин в этом заветном уголке я все разузнал про райский нектар, похожий на баварский кофе. Но в баварском молоко, шоколад и кофе перемешаны, а в Бичерине горячие слои сохраняются разделенными. Можно заказать Бичерин пурфию, слой кофе на слое молока. Можно заказать пуре барба, это кофе и шоколад. А можно заказать «мпок дтют» — это значит «всего понемножку». Горячий Бичерин из всех 3 слоев. Благодатное это заведение с витриной в раме из чугуна, с зазывными вывесками по бокам, с колонночками и капителями, и резными панелями, с зеркалами и мраморными столиками, со стойкой, за которой рядами разноцветные банки, а в них 40 разновидностей миндального дрожже совершенно неописуемого запаха. Мне так нравилось просиживать там напролет целое воскресенье. В воскресенье сюда толпами текут все те, кто с утра не завтракал. Нельзя завтракать перед причастием, и голодные заворачивали сюда прямо из церкви Утешения. О великом посту Бичерин пользовался неописуемым успехом, так как горячий шоколад не записан в перечень скоромных блюд. Лицемеры! Но даже не беря в расчет утехи в виде кофе-шоколада, вокруг было полно иных сластей. Само уж то, что люди не представляли себе, кто я, давало мне чувство превосходства, как у владеющего тайным секретом. Но я был принужден осторожничать и ограничивать, и даже вовсе прекратить эти счастливые вылазки из-за боязни столкнуться с однокашниками, которые явно не считали меня святошей и, напротив, думали, будто я объят тем же, что они, карбонарским рдением. Все эти поборники «Родина, пробудись!» посещали Астерию «Золотой рак». На темной и узенькой улице, над еще более неприметной входной дверью, помещалась вывеска с изображением позолоченного рака и с надписью «Дал Гамберо Доро Буон Вино Эбуон Ристоро».
Золотой рак, питье и смак. Входили прямо через кухню, она же винный погреб. Ели и пили в испарениях готовки, в колбасно-луковом чаду. Часто играли там в мору, и еще чаще подпольщики без подполья целыми ночами воображали себе грядущее народное восстание. У дедушки я приучился к гурманству, а уровень золотого рака был таков, что только при здоровом аппетите можно было проглотить что-то из их харчей. Но общественная жизнь представлялась мне необходимостью, а кратковременное избавление от наших домашних иезуитов — потребностью. Поэтому я предпочитал золоторакову бурду в компании товарищей тоскливым ужином за дедовым столом. На рассвете мы вываливались из рака, пыхая чесноком, пылая в сердце патриотическими восторгами. Уютное покрывало слякоти окутывало нас, помогая укрываться от полицейских соглядатаев. Периодически мы забирались на заречные холмы и глядели на крыши и колокольни города, выникавшие из туманной гущи. В отдалении маячила церковь Суперга на горе. На ней уже отражалось солнце, и это был островной маяк среди моря. В нашем кругу студиозусов говорили не только о единой Италии. Как положено этому возрасту, очень много говорили о женщинах. Загораясь, каждый рассказывал по очереди о полученной улыбке от незнакомки с чужого балкона, о прикосновении к пухлой ручке на перилах лестницы невзначай, о полуувядшем цветке, выпавшем из молитвенника в церкви и подобранном мгновенно. Хвастался лихой рассказчик, когда цветок сохранял еще аромат ладони, вложившей его в задушевную книгу. Я мрачно отмалчивался и слыл между ними несгибаемым и суровым мадзинианцем. Но однажды вечером самый сальный из моих наперсников поведал нам, что у них на антресолях в сундуке, оказывается, его бесстыдник и кутила родитель содержит кое-какую литературу, называемую у французов «поросятиной». Было немыслимо рассматривать такие книги на запачканном столе в золотом раке, так что он решил давать их почитать каждому по очереди. Когда дошло до меня, не отказываться же. Позднюю ночью я занялся перелистыванием томиков, кстати, ценных и дорогих, сплошь в софьяновых переплетах, корешки прошиты жилами и с красными кожаными вставками, золототисненная подвертка, золотые обрезы, золоченые заставки на крышках и в ряде случаев на форзацах. Названия были вроде «Девические ночи» или «О, месье, что будет, ежели нас застанет мой муж?» Меня трясло, когда я листал их, застывая над гравюрами. Каскады пота струились по шее и щекам. Совсем молодые девушки поднимали там юбки, показывая задние части ослепительной белизны на потребу похотливых мужчин. Не могу сказать, что беспокоило меня сильнее — эти бессовестные округлости или почти невинные улыбки юных созданий, оборачивающих любопытные головки на осквернителя, скошенными хорошенькими глазками, лукаво глядя с улыбкой целомудрия из-под чернокудрых, убранных в боковые бандо аккуратных локонов. Было и пострашнее там. Три дамы на диване расставляли ляжки, обнажая то самое, что должно было бы быть естественной защитой их девственного чрева. Одна дама сама подсовывалась под правую руку всклокоченного мужчины, который тем временем целовал и уестествлял ее смелую соседку, а левой рукой забирался в окутанное тканями декольте третьей сидевшей, раздирая ей корсет и не интересуясь ее вполне оголенным лоном. Дальше карикатурное изображение бугристого лица. Это был аббат. Рассмотревши попристальнее, можно было понять, что картинка вся выложена из мужских и женских срамных тел, переплетенных на множество ладов, пронизываемых повсюду мощными мужскими членами. Они составляли собой и затылок, где очертания тестикул можно было принять за крупные кольца густо завитой шевелюры. Я не помню уж, чем кончился этот шабаш, когда тайны пола распахнулись мне, как нечто потрясающее. В сакральном смысле слова так потрясают душу перекаты грома, пробуждая купно с божественным восторгом страх перед дьявольством и святотатством. Помню только, что, объятый страстью, я повторял сам себя в полголоса, как заклинание, фразу, не помню какого религиозного сочинителя, которую мне велел заучить аббат Пертузо. «Вся краса телесная кожа. Если бы людям, видимо, было, что там под кожей, всякое зрелище женщины казалось бы тошнотворным. Красота — это скверна, кровь, гуморы и желчь. Подумайте, что накапливается в ноздрях, в глотке, в утробе». Мы, кто брезгуем дотронуться даже самыми кончиками пальцев до блевотины или поноса, как мы можем желать обниматься с наполненным навозом пузырем? Может, в те времена я еще верил в Божию справедливость? Верил в неизбежную кару за ночной разгул и случившееся на следующий день расценил как наказание. Дед был найден мною в кресле, запрокинутым, хрипящим, смятым листком в руке. Мы вызвали врача, мы подняли с полу письмо и прочитали в нем, что мой отец был смертельно ранен французской пулей, защищая Римскую республику в июне 1849 года, когда генерал Удино по приказу Луи Наполеона пошел на Рим освобождать папский престол от мадзиньянцев и гарибальдийцев. Однако же дед не умер, хотя было ему за 80. Не умер, а заперся в спальне в гневном молчании. Не могу сказать, на кого сильнее кипел его гнев — на французов и папскую армию, погубивших его сына, на сына, безответственно полезшего в пекло, или же на республиканцев-патриотов, заморочивших его сыну голову. Редко-редко вырывались у него безутешные вздохи. Что-то слышалось об ответственности евреев за трагедии, переживаемые Италией, точно как и за те, что обрушились за полвека до того по вине тех же евреев на Францию. Видно, в память отца я проводил много времени на чердаке возле коробок с его книгами. Перехватил выписанный отцом, но пришедший по почте уже после него, роман Джузеппе Бальзамо Александра Дюма. В этом заманчивом сочинении рассказывается, как всем известно, жизнь и приключения Калиостро и затеянная им афера с ожерельем королевы. Он сумел одновременно уничтожить и нравственно, и финансово кардинала де Рогана, скомпрометировать августейший двор, выставить на посмешище высший свет. Многие считали, что интрига Калиостро до того подорвала престиж монархии как института, что вследствие общей неуправляемости образовались предпосылки для революции 89-го года. Но Дюма идет дальше. Он видит в Калиостро, то есть в Джузеппе Бальзамо, сознательного стратега, сумевшего организовать не простое мошенничество, а политический заговор, идя на поводу у мирового масонства. Меня очаровало начало книги. Место действия — Монтанер, Громовая гора. На левом берегу Рейна, в нескольких милях от бывшей королевской резиденции Вормс, берет начало гряда печальных гор. Королевский трон, Соколиная скала, Змеиный гребень — над всеми возвышается Громовая. 6 мая 1770 года, за 20 лет до пресловутой революции, на закате дня, в то время как солнце опускается на крышу Страсбургского собора, и его шпиль делит солнечный диск надвое, кто-то неизвестный скачет из Майнца. Потом, ввиду самых отчаянных отрогов той самой горы, оставляет коня и карабкается пешком вверх по скату. Тут его принимают неведомые поводыри. Ему обматывают голову мокрой повязкой и через лес выводят на какое-то горное плато, где собрались 300 мертвецов, окутанных саванами, каждый с мечом в руке. Там путника подвергают внимательному допросу. Чего ты хочешь? Видеть свет. Ты готов принести клятву верности? Читайте, я буду повторять. И в этом духе далее и далее, с целым набором испытаний, как, например, испить из чаши черепа кровь убитого предателя, выстрелить себе в голову из пистолета для доказательства всепослушания, и прочая билиберда в подобном роде, напоминающая масонскую обрядность нижайшего разбора, известную самым простонародным читателям Дюма. Испытуемому надоедает все это, и он надменно прерывает собравшихся, дав им понять, что все их ритуалы ему известны, и все их фокусы тоже, так что, пожалуйста, вперед, давайте без театральных эффектов. Он где важнее всех их тут собравшихся вместе взятых. Масонское сборище должно признать, что он их главарь, посланный им от Бога. Дальше он перечисляет одного за другим, обнаруживая детальные знания членов масонских лож Стокгольма, Лондона, Нью-Йорка, Цюриха, Мадрида, Варшавы и ряда азиатских государств. Они, естественно, оказываются там, среди тех, кто собрался на плато на этой громовой горе. Какой же смысл в том, что масоны со всего мира собрались на горе? Незнакомец объясняет. Ему, оказывается, нужны железная рука, огненный меч и алмазные весы, дабы очистить землю от скверны, то есть поразить и уничтожить двух главнейших врагов человеческого рода, а именно трон и алтарь. Дед говорил даже, что девизом сквернавца Вольтера было «раздавите гадину». Незнакомец докладывает слушателям, что, как любой уважающий себя некромант того времени, он живет на земле незапамятное количество поколений, превосходит возрастом Моисея, а, может быть, Ашшур-Банипала, и пришел сейчас с востока возвестить всем, что настал час роковой. Народы идут нескончаемой вереницей, движутся навстречу свету. Франция, вперед смотрящий этого похода, в ее-то руки необходимо вложить истинный факел, и она воспламенит мир новым очищающим огнем. Во Франции правит старый развратный король. Ему остались считанные годы. Даже если один из собравшихся навстречу, как потом выясняется, Лафатер, гениальный физиогномист, замечает, что лица двух юных преемников, будущего Людовика XVI и Марии Антуанетты, кажутся милосердными и добрыми. Незнакомец, в котором уже надо думать, читатели распознали Джузеппе Бальзамо, хотя в тексте Дюма этот главный герой еще не назван по имени, отвечает, что нет места человеческому благорасположению, когда речь о том, чтобы нести факел прогресса. Через 20 лет французской монархии следует быть начисто сметенной с лица земли. На все это в ответ председатели лож от разных стран берут слово по очереди и предлагают поддержку людьми или средствами ради победы республиканского и масонского движения во славу девиза «Лилия педибус деструе» — «Топчи и уничтожь французскую лилию». Мне не казалось странным, что столь много шуму всемирный заговор всех пяти мировых континентов затеяно кем-то ради того, чтобы внести изменения в параграфы французской конституции. Это казалось естественным, ибо для пьемонца того времени существовали только Франция, плюс, разумеется, Австрия, и, может быть, где-то далече
Кахинхина, но ни одной другой заслуживающей внимания страны за вычетом папского государства, естественно. Читая описание в романе Дюма и боготворя автора, я гадал, не открыл ли гениальный писатель в этом случае универсальную форму любого вообразимого комплота.
Бог с нею, с громовой горой, с левым берегом Рейна и с историческим периодом, говорил я себе. Обдумаем. Заговорщики собираются со всех концов света, представительствуя от всех ответвлений секты. Соберем их на поляне или в пещере, или в замке, или на кладбище, или в подземной крипте, в общем, в каком-нибудь месте, где достаточно темно. Один из них пусть скажет речь, в которой выложит все тайные замыслы заговорщиков и их намерение поработить мир. Меня с рождения окружали люди, страшившиеся козней какого-то скрытого врага. Мой дед подозревал евреев и иезуиты масонов. Мой революционный папаша — иезуитов. Монархи всей Европы — карбонариев. Мои товарищи по школе, мадзинианцы, подозревали, что король — пешка в руках священников. Полиция всего мира подозревала баварских иллюминатов. И так далее. Нет счета всем людям, кто опасается, что против них плетутся заговоры. Вот нам готовая форма. Можно заполнять ее по усмотрению, кому чего, по заговору на каждый вкус. Дюма действительно разбирался в природе человеческой души. О чем помышляет каждый, и тем неотвязнее, чем он сам несчастнее и обделеннее жизнью. О деньгах, полученных без труда, о власти, как сладко помыкать себе подобными и изгаляться над ними. О мести за перенесенные обиды. Любому в этой жизни пришлось перенести какую-нибудь обиду, хоть небольшую, да болезненную. И вот Дюма в Монте-Кристо показывает, как обретается громадное богатство, предоставляющее сверхчеловеческую власть. А также, как взыскиваются со старинных врагов все долги до последней крошечки. Однако, увещевает себя каждый, зачем же я не столь удачлив, не могуч, или не столь могуч, как мне желалось бы? У меня нет благ, которыми пользуются иные, а я имел бы больше оснований. Никто не думает, что он на самом деле не имел бы вовсе оснований. Все ищут виноватых, и Дюма нашел ответ для всех тревожащихся, и для личностей, и для целых народов. Он объяснил причину их невзгод. Оказывается, виноваты во всем те, кто собирались на Громовой горе. Подумавши, собственно говоря, Дюма ничего не открыл. Он только придал повествовательную форму тому, о чем, по рассказам деда, уже намекал аббат Барюэль. Вот я и убеждался, что продавать идею заговора можно так. Не предлагать вообще ничего оригинального,
а только и предельно то, что уже известно, или могло бы быть известно из других источников. Все верят только тому, что уже знают. В этом и есть красота универсальной формы заговора.
Прошел 1855 год. Мне было уже 25. Я выпустился из университета по юриспруденции и не знал еще, что делать в жизни. Я виделся с прежними товарищами, не воспаляясь от них революционной горячкой. Я скептически предсказывал все их разочарования, причем заранее, за несколько месяцев. И точно, Рим опять отошел под власть папы. Пий IX из реформатора сделался худшим ретроградом, чем его предшественники. И рассеялись из-за невезения или из-за предательства надежды, что Карл Альберт станет объединителем Италии. Вдобавок, после бурных выступлений социалистов, разбередивших чувства и умы, во Франции все пошло на спад, и восстановилась империя. А затем новое правительство Пьемонта, вместо того, чтобы объединить Италию, отправило солдат на ненужную войну в Крыму. И даже не было возможности мне продолжать читать те романы, которые повлияли на мои вкусы гораздо больше, чем учителя и иезуиты. Дело в том, что во Франции ученый совет университета, в состав которого невесть почему входили три архиепископа и один епископ, принял так называемую поправку Рианссе, в силу которой облагались налогом по 5 сантимов за номер все газеты и журналы, печатавшие романы-фельетоны с продолжением. Кто не понаторел в издательских делах, мало важности мог бы придать этим известиям. Но мы с товарищами сразу поняли суть. Этот налог лишал французские газеты возможности публиковать романы. И обличители общественных язв Сю и Дюма таким образом оказывались заглушены навеки. И все-таки дед, все чаще с провалами в сознании, но иногда обретавший былую остроту и понимание окружающего, жаловался, что пьемонтское правительство, с тех пор, как стали заправлять им Дадзелио и Кавур, превратилось в настоящую синагогу сатаны. — Видишь, парень, — бормотал он, — этот Сикарди не случайно ввел закон об отмене прерогатив клира. Отчего он отменил привилегию, что церковь может выступать убежищем? Неужто церковь хуже жандармерии? И зачем ликвидировали процедуру церковного суда для духовных лиц, обвиняемых по статьям Уголовного кодекса? Разве церковь не имеет права сама судить своих? Почему упразднили предварительную религиозную цензуру печатных публикаций? Что, теперь каждый может высказываться как хочет, без оглядки на веру и на мораль? А когда наш архиепископ Франзони призвал клир города Турина не повиноваться этим указаниям, его арестовали, объявили преступником, приговорили к месяцу тюрьмы. Теперь мы дожили до запрета нищенствующих и созерцательных орденов, а это 6000 монахов. Их имущество конфискует государство, заявляя, будто это ради выплаты жалования священникам.
Но если посчитать имущество орденов, превосходит в 10, да что там в 10, в сотню раз все жалования, выплачиваемые в королевстве. Нет, думаю, они пойдут на государственные школы, все эти денежки, на преподавание того, что простецам не надобно. Или на то, чтобы вымащивать дороги и тротуары в гетто. Под вывеской «Свободная церковь в свободном государстве». Причем свобода злоупотреблять дана только государству. Ну нет, я понимаю свободу как право человека следовать Божию завету и зарабатывать себе в зависимости от поведения рай или ад. А тут, гляжу, понимается свобода как возможность выбирать что угодно между верованиями и мнениями, какое больше кому нравится, где все они равноправны и где для государства не имеет значения, масон ли ты, христианин, иудей или магометанин. Не имеет значения, следовательно, и истина.
Таким-то образом, сыночек, из бормотания деда явствовало, что он не отличает меня от сына, и он скулил и поднывал при разговоре.
И исчезают латеранские каноники и регулярные каноники святого Эгидия, а также обутые и босые кармелиты, картезианцы, кассинские бенедиктинцы, цистерцианцы, елеонцы, минимы, минориты, конвентуальные, минориты-обсерванты, минориты-реформаты, минориты-капуцины, облаты Святой Марии, пассионисты, доминиканцы, мерседары, марианцы, ораторианцы вместе с кларисами, распятницами, селестниками, туркинками и баптистками.
Декламируя этот перечень, как Аве Марию, он возбуждался все больше. В конце как будто уже не умел перевести дух и махнул, чтобы несли на стол рагу из зайца. В рецепте шпик, масло, мука, петрушка, пол-литра барберы, порубленные на среднего размера куски заяц, каждый кусок с яйцо, с добавлением печени и сердца, мелкого лука, соли, перца, специй и сахара. Он почти утешился, но вдруг вытаращил глаза и повалился, рыгнув легонько. Старые напольные часы пробили полночь. Чересчур долго я писал, не прерываясь ни на миг. И теперь, как ни стараюсь, не умею я припомнить ничего более о годах, которые наступили после смерти деда. Голова кружится.
Симонина Карбонари. Ночь 27 марта 1897 года.
Я прошу великого прощения, капитан Симонини, за то, что посмел вторгнуться в ваш дневник, каковое, не удержавшись, прочитал. Но не своей волей я пробудился сегодня утром в постели вашей. Вы угадываете, что я являюсь, вернее, по меньшей мере, почитаю себя аббатом Далла Пиккола. Проснувшись не в своей кровати, в квартире, которую не знаю, без каких бы то ни было следов моего пасторского одеяния, как равный парика, я увидел только накладную бороду у кровати. Откуда эта накладная борода? Мне уже случалось несколько дней назад, пробудившись, не понимать, кто я. с той разницей, что это происходило в моем собственном доме, а ныне в доме не моем. Глаза, похоже, залеплены гноем, и язык щемит, как будто он был прикушен. Выглянув из окна, я увидел тупик Мобер. Рядом с улицей мэтра Дальбера, где я проживаю. Исследовал весь дом. Похоже, это квартира светского лица, употребляющего накладную бороду, а, следовательно, извините за огульные выводы, морально ненадежного. Осмотрел кабинет, убранный претенциозно. На задней стене за портьерой нашел дверь и попал в потаенный коридор. Он походил на театральную уборную. Во множестве там были костюмы и парики, точно как в месте, где несколько дней назад я обнаружил сутану. Тогда-то мне и стало ясно, что коридор, в свое время пройденный мною в другом направлении, ведет прямо в мое жилище. На столе находились записи, по-видимому, набросанные лично мной. Вы даже восстановили когда? 22 марта, в день, подобный сегодняшнему. И тогда, и сейчас я с утра терял память. Что же может означать, гадал я, последние из записей про Атей и Диану? Кто такая Диана? Любопытно, вам подумалось, будто бы вы и я одно. Но вы помните гораздо больше подробностей своей прежней жизни, нежели я моей. И причем, как легко видеть из вашего дневника, вы не знаете обо мне ничего. Я же замечаю, что могу припомнить довольно многое, нет, действительно много, из происходившего с вами. Именно те эпизоды, которые вы, странное совпадение, пытаетесь восстановить и не можете. Следует ли из этого, что если я припоминаю столь многое о вас, значит, я вы? Может быть, нет. Может быть, мы совсем разные существа, которые по какой-то невыясненной причине втянуты в подобие общей жизни. Я замечу снова церковное лицо. Может быть, я знаю о вас то, что мне поведано на исповеди? Или я тот, кто занял место доктора Фройда и вырвал из вашего нутра то, что вы тщились сохранить в неприкосновенности? Как бы ни было, мой священнический долг — рассказать вам, что же происходило после смерти вашего достопочтенного дедушки. Да примет Господь его душу праведно и мирно. Ясно, что приведись ныне умереть вам, Господь столь же мирно и праведно вашу бы душу не принял, потому что, по-моему, не столь уж благостно вы обращались с ближними, и, может быть, за это ваша память теперь отказывается выдавать воспоминания, не делающие вам чести. На самом деле, Далла Пикколо выдал Симонине только скупые факты, занеся их по порядку на те же листы миниатюрным почерком, столь не похожим на симониниевский. Но именно эти скудные указания послужили Симонине опорой, на которую тот стал цеплять грозди образов, слов и выражений, внезапно выплывавших из его памяти.
повествователь приведет здесь краткое резюме содержания, упростив замысловатый узор подсказок и ответов и избавив читателя от тона лицемерной добродетели, употребленного аббатом при составлении ханжески выхолощенной повести о деяниях своего альтер-эго. Похоже, что не только разгон босых кармелитов, но и кончина дедушки не слишком впечатлились Симоне Симонини. К деду, кажется, он был привязан, но, проведя детство и отрочество под замком в доме, где будто специально насаждалась угнетенность и подавленность, где и дед, и чернорясные воспитатели постоянно внушали ему недоверие, страх и досаду по отношению к миру, Симонина чем дальше, тем меньше был способен что-либо чувствовать, за исключением сумрачного себелюбия, которое постепенно в нем закрепилось в форме неколебимого философского мировидения. Распорядившись похоронами, а в них приняли участие самые видные прилаты и самые именитые пьемонтские дворяне, связанные со старым режимом, Симонина увиделся с уполномоченным нотариусом семьи, Рибауденго, который прочел ему завещание. Дед все оставил ему. «Только вот незадача», — продолжал нотариус, — «казалось с удовлетворением. Поскольку старцам было все заложено и перезаложено, а также из-за неосмотрительности в управлении средствами, имущество практически не оставалось. Даже особняк со всей той мебелью, которой был обставлен, был должен сразу отойти кредиторам, бездействовавшим прежде из уважения к почтенному и дряхлому собственнику, однако с внуком, не имевшим намерения церемониться». «Видите, дорогой адвокат, — добавил нотариус, — в нынешние времена не то что давеча. Теперь и отпрыски почтенных семей порой смиряются перед необходимостью и ищут себе работу. Если бы вашей чести угодно было, хотя оно и не почетно, я предложил бы местечко у меня в конторе, где может быть применен юноша с начальными знаниями права, естественно, при уговоре, что нет возможности положить вам оплату по вашей умственной заслуге, а придется удовольствоваться таким размером жалования, которое только позволит вам найти себе другое пристанище и жить в нем не широко, но благоприлично». Симонини сразу же решил, что нотариус прикарманил многие те части имущества, которые дед полагал утерянными из-за неосмотрительного управления. Но доказательств не существовало. Было надобно выживать. Он подумал, что, работая в близости от нотариуса, однажды ему отплатит и возвратит себе все то, что нотариус незаконно захапал. Так он и зажил в двух комнатах на улице Барбару, бережа средства на редкие походы в обжорки, где собирались его товарищи, и в то же время начал службу у Рибауденго. Корыстного, бесчестного и подозрительного, который вмиг бросил величать его «Ваша честь» и «Господин адвокат», а перешел на обращение Симонини, давая ясно понять, кто же в деле хозяин. Но через несколько лет этой работы письмоводителем, так называлась его должность, Симонини прошел законную аттестацию и, постепенно завоевывая доверие принципала, уяснил, что дело производства сводилось не к тому, что входит в обязанность нотариуса, заверению завещаний, дарительных грамот, актов о купле-продаже и прочих деловых соглашений, а к засвидетельствованию подлинности дарственных, купчих, завещаний и контрактов, никогда вообще не имевших места. Другими словами, нотариус Рибауденго за разумное вознаграждение писал поддельные документы, при необходимости воспроизводя почерки и приобщая показания свидетелей, а их полно было в близлежащих кабаках. «Заруби себя на носу, разлюбезный Симоне», — поучал его нотариус, давно перешедший на «ты». «Я не делаю подлогов,
я делаю новые копии истинных документов, которые утратились или по нелепой случайности не были никогда написаны, однако вполне могли бы быть написаны. Фальшивкой было бы, напиши я метрику, из которой бы явствовало, прошу прощения за пример, что ты рожден от потаскуньи из Адаленга Пиккола. И он хихикал над собственным оскорбительным остроумием. «Никогда бы не пошел я на подобное преступление, поскольку честный человек. Однако, ежели какой-нибудь твой враг, это я просто предполагаю, зарился бы на твое имущество, и ты бы знал, что он совершенно точно рожден не от отца твоего и не от матери твоей, а от непристойной женщины из Адаленга Пикколо, однако он укрыл свое законное свидетельство о крещении, чтобы покуситься на твое добро, и ты бы обратился ко мне, прося восстановить эту пропавшую грамоту, дабы дать по рукам злоумышленнику, я согласился бы, иными словами, поддержать истину, и засвидетельствовал бы то, о чем известно, что оно истинно, нисколько бы не погнушавшись.
«Да как же знать вам, от кого доподлинно родился этот господин?»
«А от тебя? Ты же его хорошо знаешь,
и вы бы мне поверили?»
«Я верю своим клиентам, поскольку у меня клиенты исключительно честные люди».
«А ежели клиент у вас солжет?»
«Солжет? Так это значит, на совести клиента, не на моей. Начни я размышлять о каждом, может ли он мне солгать. Тогда мне следует закрыть свою практику, она ведь основана на доверии».
Симоне остался не в полном успокоении относительно чистоплотности работы нотариуса Ребауденга. Но, будучи теперь допущен до тайн ремесла, участвовал в сотворении подделок, в скором времени превзойдя учителя и открыв в себе необычайные каллиграфические способности. Тем временем нотариус, как будто обинуясь после вышеприведенной беседы, а, может быть, учуяв основную слабость своего служителя, водил Симонина по роскошным ресторанам, таким, например, как «Иль Камбио», завсегдатаем которого был сам Кавур, где они дегустировали самую лучшую финансьеру. А финансьера — это целая симфония из петушьих гребешков, черев, телячьего мозга, тестикул, бычачьего филея, белых грибов. Все это с полустаканом марсалы, мукой, солью, алеем и маслом, подкислено совсем чуть-чуть алхимической толикою оцта. По правилам, угощаться финансьерой надлежало в рединготе или же долгополом сюртуке в служебном одеянии финансистов. Наверное, Симонина, даром что имел героического отца, сам не чувствовал в себе жилки щепетильной и доблестной. Поэтому он за подобное угощение был готов служить нотариусу Ребауденга хоть до смерти, его нотариуса смерти, как в скорости мы с вами увидим. Еще чего, не собственный же. А жалование ему хоть ненамного увеличили. Нотариус катастрофически старел, он стал подслеповат, рука у него дрожала. В скорости, без Симоне, он уже ничего не мог. Но именно потому, что Симоне получал все больше доступа к любимому досугу, то есть к славнейшим из туринских ресторанов, о, восхитительные аньелотти по-пьемонски, нафаршированные жарким из белого мяса, жарким из красного мяса, вареной говядиной, снятой с костей, протушенной курятиной и листьями капусты, томившимися вместе с жарким вареными яйцами, сыром пармезаном с мускатным орехом, солью, перцем, подливкой из того же мясного соуса с маслом, чесноком и веточкой розмарина. в храм удовлетворения своей неистовой, необоримой и крепчайшей плотской страсти, молодой Симонини не мог же приходить в заношенной одежде. Так и шло, что рост его возможностей сопровождался ростом потребностей. Работая с нотариусом, Симоне заметил, что тот не только выполняет деликатные работы для частных клиентов, но и, видать, подыскивая себе защиту на случай вскрытия каких-то водящихся за ним делишек, словом и делом всемерно угодничает перед службами общественной безопасности. Иногда, по его собственному описанию, для того, чтобы справедливо приговорить обвиняемого, требуется какое-нибудь документальное свидетельство, доказывающее, что полицейские претензии не голословны. Так Симонини познакомился с невыразительными личностями, периодически забредавшими к ним в контору и аттестовавшими себя неопределенно. «Мы из отделения». Отделение чего это было, и кто были эти невыразительные люди, довольно быстро понималось без слов. Конфиденциальные задания по правительственному заказу. Одним из этих господ был кавалер Бьянко. Этот кавалер выражал глубокое удовлетворение работой Симоне над созданием неких совершенно подлинных доказательств. Этот кавалер был важная птица. Прежде чем знакомиться с кем-нибудь, несомненно запрашивал в органах все имеющиеся характеристики. Это явствовало из вопроса, заданного вполголоса, посещает ли Симоне до сих пор кафе «Бичерин». Там-то и предложено было встретиться для сугубо частного свидания. И Симоне услышал там: «Драгоценный адвокат, нам известно, что вы являетесь внуком одного из достойнейших подданных, его королевского величества. По одному уж этому вы получили благородное воспитание. Мы знаем также, что господин отец ваш принес свою жизнь на алтарь того, что и мы считаем правым делом, хотя пожертвовал собой он, как бы это выразиться, преждевременно. Поэтому, учитывая вашу благонадежность и готовность с нами сотрудничать, мы считаем также, что проявляем к вам самому неимоверную снисходительность, располагая сведениями, что вы и нотариус Рыбауденга имеете наклонность к процедурам, назовем их так, не самым благовидным. Что же вам предлагается иметь в виду, что это не было поставлено вам на вид? Мы знаем, что вы вращаетесь в обществах друзей, коллег, единомышленников, в общем, ну, как их назвать, мадзинианцев, гарибальдийцев и карбонариев. Ничего странного, таково, думается нам, направление юных умов. Однако вот в чем нам видится проблема. Как бы эти молодые люди не набезрассудничали. По крайней мере, прежде, чем их безрассудство может стать для страны и разумным, и полезным. Правительство было обеспокоено этим Пизакане с его морской экспедицией. Вы знаете, что Пизакане и поехавшие с ним 24 бунтаря высадились в Понце, размахивая триколором, освободили 300 заключенных и отправились морем в Сапри, предполагая, что там местные обыватели поджидают его уже мобилизированные. Благожелательный сказал бы «идеалист», скептик сказал бы «идиот». На самом деле Пизакане был идеалистом. Смерды, которых он пришел освобождать, прикончили и его людей. Видите, Благие намерения заводят чересчур далеко, если не учитывается реальное положение вещей.
— Понимаю, — сказал на это Симоне. — А от меня вам чего угодно? — Сейчас, сейчас. Чтобы препятствовать головотяпству, лучше всего сажать всех их под замок на некоторое время за попытку подорвать государственный строй и выпускать их по мере того, как в стране проявляется потребность в благородных сердцах. Их надо захватывать на заговорах. Вы знаете, конечно, главарей. Пусть бы дошел до них листок от самого главного главаря. Пусть бы созвали их на слет в определенное место. В вооружении, с кокардами и знаменами, и с прочими цацками, которыми украшаются карбонарии, чтобы их признавали за карбонариев. Нагрянет полиция, всех заберут, и все в порядке. И дело сделано.
Но если я буду там, меня застукают тоже. А ежели нет, поймут, что я-то и выдал всех.
Ну что вы, сударь, не столь же мы недогадливы.
Естественно, мы приняли эти соображения в расчет.
Как мы увидим, и вправду Бьянка имел свой расчет. Но незаурядной расчетливостью отличался и Симонини. Как следует, выслушав предлагавшийся ему план, он истребовал своеобразное награждение. Каких Симонини хотел для себя королевских щедрот, он охотно рассказал кавалеру.
«Видите ли, кавалер Бьянка, нотариус Рыбауденга, порядочно раз совершил незаконные действия, прежде чем меня наняли в его контору. Довольно будет указать 2 или 3 подобных случая, учитывая, что у меня в распоряжении нужная документация, не ущемляющая, Господи упаси, ни одного по-настоящему важного лица. По части тех, кто с оных пор естественным образом скончался. Я передам все обвинительные материалы от неподписавшегося доброжелателя через ваше любезное посредничество в судебное ведомство. Их, безусловно, с лихвою хватит, чтобы нотариусу предъявили обвинение в регулярном подделывании официальных актов, и на этом бы основании заключили под стражу на такое число лет, за которое природа самостоятельно закончит жизненный круг. Не очень надолго, полагаю, учитывая здоровье старикана. И тут, как нотариус окажется в заключении, я извлеку договор, подписанный за несколько дней перед его арестом, откуда будет явствовать, что, выплатив последний пай за покупку, я окончательно вступаю во владение юридической конторой и превращаюсь в ее собственника. Что до внесенного мною капитала, все ведь думают, будто я получил наследство от деда. Единственный, кто знает, что это не так, — Рыбауденга.
«Интересно, — сказал Бьянка на это, — но судья обязательно спросит, где же эти выплаченные деньги?»
«Рыбауденга не доверяет банкам и держит деньги в сейфе в конторе. Я умею открывать сейф». Рыбауденга, вероятно, думает, что если он возится с сейфом, отвернувшись, то я не могу подглядеть, что он там крутит. Служители закона, получив донос, отыщут способ как-то вскрыть описанный сейф и убедятся, что в нем пусто. Я покажу на разбирательстве, что предложение приобрести контору от Рыбауденга поступило довольно неожиданно, и что я сам несказанно удивился, услышав, какую низкую цену он назначает, свидетельствующую, что он с чего-то внезапно останавливает все дела. И недаром при осмотре конторы обнаружится вдобавок к опустелому сейфу еще и пепел невесть каких сожженных бумаг, а в ящике письменного стола письменное подтверждение заказанной комнаты в гостинице в Неаполе. По всему этому можно будет понять, что Рыбауденга зачуял, что закон идет за ним по пятам, и решил замести следы и улепетнуть под крылышко к бурбонам, чтобы там проесть вывезенный загодя капитал.
Но на суде, когда ему предъявят показания насчет будто бы заключенной купчей, он станет все отрицать.
Пусть отрицает сколько угодно, не станет же судья ему верить.
Да, очень тонкий план. Вы мне нравитесь, адвокат. Вы хитрей, целеустремленней и решительней Рыбауденга. И в вас больше, как бы это сказать, эклектичности. Хорошо. Вы устроите нам этих карбонариев, а мы вам устроим Рыбауденга.
Арест карбонариев был не труднее детской игры. Хотя мальчики были безыскусными фантазерами, а карбонариями лишь в самых пылких своих снах. Симоне загодя, сначала из простого бахвальства, прикидываясь, будто воспроизводит заветы героического отца, рассказывал какие-то байки о карбонариях, все больше которые нашептывал ему падре Бергамаски. Иезуит в свое время предостерегал юношу о кознях карбонариев, масонов, мадзинианцев, республиканцев и переодетых патриотами иудеев, которые, чтобы укрыться от полиции целого мира, прикидываются продавцами угля и встречаются в укромных местах под предлогом совершения торговли. Все карбонарии подчиняются высшей венте. Туда входит 40 членов, преимущественно, ужасно сознавать это, из вельможной римской знати. С прибавлением, разумеется, еврейства. Начальника зовут Нубиус. Он родовит. Он растлен, как вся каторга вместе взятая. Однако, благодаря своему имени и богатству, он занимает в Риме положение выше всяческих подозрений. Из Парижа Буонаротти, генерал Лафайет и Сен-Симон обращаются к нему за решениями, как к дельфийскому оракулу. И из Мюнхена, и из Дрездена, и из Берлина, и из Вены, и из Петербурга. Начальники главных вент — Чарнер, Хейман, Якоби, Ходска, Ливен, Муравьев, Штраус, Половичини, Дристен, Бем, Батиани, Оппенгейм, Клаус и Королус обращались, чтобы он наставил их на верный путь. Нубиус правил высшей вентой до 1844 года, покуда не был отравлен акватофаной. Не думай, будто его отравили мы, иезуиты. Мы придерживаемся мнения, что Нубиуса убил Мадзини, который желал и нынче желает занять место во главе всего карбонарского движения, опираясь на иудеев. Преемником Нубиуса ныне является Малый Тигр. Это еврей. Он продолжает дело Нубиуса, повсеместно старается подстрекать своих неприятелей на мученичество. Однако состав и местоположение высшей венты — тайна. Все это остается тайной для всех отдельных лож, которые лишь получают директивы и побуждения. И даже те самые 40 членов высшей венты не знают и никогда не знали, откуда поступают к ним приказы для передачи или для действия.
А потом говорят, что иезуиты в рабстве у начальников. Это карбонарии в рабстве у начальника, укрывающегося от взглядов. Может быть, у великого старца, который помыкает всею подпольную Европой.
Симоне вообразил себе Нубиуса как героя, как что-то вроде мужского аналога Бибетты Дентерлакен. И, переделывая в эпос то, что у отца Бергамаски было готической новеллой, Симонини зачаровывал рассказами друзей-студентов, не добавляя, скажем, ту мелочь, что Нубиус уже умер. Войдя во вкус, однажды он показал письмо, составить которое ему не стоило труда. Якобы Нубиус призывал к немедленному восстанию во всем Пьемонте, в каждом отдельном городе. Тому кружку, где верховодил Симоне, отводилась опасная и соблазнительная роль. Им предлагалось тайно собраться в определенный день во дворе трактира «Золотой рак», найти там уже приготовленные сабли и ружья, найти 4 телеги со старыми мебелями и матрасами, пригнать их на угол улицы Барбару и построить там баррикаду, перегородив проход на замковую площадь. После этого ждать дальнейших директив. Ничто не могло удачнее воспламенить души 20 молокососов. Они действительно сошлись утром на заднем дворе обжорки и обнаружили в старых бочках обещанную амуницию. Пока они оглядывались, ища телеги со старым хламом, и даже не думая заряжать ружья, во дворик влетело не менее 50 жандармов с палашами наголо. Бессильные оказать самое малейшее сопротивление, юнцы немедленно сдались. У них отобрали оружие, их выгнали на улицу и развернули лицом к стене, по обе стороны въездных ворот. «Руки вверх, всем молчать!» — гаркнул одетый в штатское платье самый нахмуренный из арестовавших. Заговорщики стояли как попало. Тем не менее жандармы пихнули Симоне на место на самом краю шеренги, на углу переулка. Дождавшись мгновения, когда они замешкались, поскольку их подозвал начальник, Симоне шепнул что-то ближнему товарищу. Снова взгляд на охранников. Они далеко. И Симоне с приятелем прыжком бросаются за угол и припускаются бежать во весь дух. «Побег! К оружию!» — раздается у них за спиной. Слышен топот жандармов и крик. Преследователи грохочут по той же улице. Симоне слышит, как прогремело 2 выстрела. Один из них ранил его друга. Симоне не задавался вопросом, смертельная ли рана или нет. Он уповал на то, что второй выстрел будет пущен, как они договаривались, в воздух. И точно. Вот Симоне повернул в другую улицу, потом еще в одну. Крики преследователей слышались все глуше. Соответственно приказу, те бежали по неправильному следу. Позади осталась замковая площадь. Вот Симоне уже и дома. Снова добропорядочный гражданин. В глазах товарищей, которых тем временем уводили, он храбрый беглец. Поскольку арестовывали всех скопом и сразу же швыряли лицом к стене, никто из полицейских не успел запомнить его лицо. Так что не было даже нужды покидать Турин. Можно было спокойно возвращаться к работе, тем более что семьям схваченных друзей требовались помощь и утешение. Осталось только покончить с нотариусом Ребауденго. Все было выполнено по плану. У старика потом, в заключении, случился разрыв сердца, приблизительно через год. Симонини не думал, что несет за это ответ. Они поквитались. Нотариус научил его ремеслу, а он послужил у нотариуса в рабстве. Нотариус разорил его деда, а он разорил нотариуса. Вот на какой предмет аббат Далла Пиккола просветил Симонини. А что после подобных разоблачений он тоже прилично утомился, доказывалось тем, что на середине фразы повествование обрывалось как будто пишущего в самом неожиданном месте сковало обморочным сном.